«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В четверг официально объявлено о присвоении имени Ахмата Кадырова мосту через Дудурговский канал в северной столице. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Такое решение подчеркивает якобы уважение к истории России и не нарушает традиции города. 6 июня в Петербурге прошел митинг против моста Кадырова. В нем участвовали около 1000 человек. Они заявляли, что бывший чеченский лидер не имеет никакого отношения к Санкт-Петербургу, а присвоение его имени мосту – это политический заказ. И по такому не случайному, я думаю, а скорее по роковому совпадению, в эти же дни отмечается 21-я годовщина трагедии в Буденновске. И вот о том, как изменились российско-чеченские отношения, насколько уместно в эти дни присваивать имя одного из тогдашних сепаратистов хотя бы любому географическому объекту, мы сегодня поговорим с нашим гостем Александром Осовцовым, в те годы, в то время депутатом Первой Государственной Думы, политиком и урожденным питерцем.
Добрый
вечер, Александр. Вот как вы вот в комплексе этих своих качеств вообще, какую позицию занимаете относительно вот этого акта властей северной столицы?
Знаете, я не придаю этому такого значения, как многие мои друзья и единомышленники, которые очень возмущены. Я знаю. Не то, чтобы мне это нравилось, разумеется, нет. Но просто я считаю, что это достаточно естественное в имеющихся обстоятельствах событие. Потому что, ну, всегда лидеры того или иного режима вмешиваются в топонимику, называя города, улицы, площади, мосты теми названиями, которые им ближе, которые символизируют их власть, которые дают понять городу и миру, что они тут главные. Вот если вспомнить, что в 17-м году в том же самом Петербурге, Петрограде на тот момент, большевики сразу в качестве главной задачи имели захватить почту, телеграф и мосты, заметьте себе, именно, то через некоторое время после этого там почту, телеграф, не знаю, были ли у них какие-нибудь имена, но улицы, проспекты и мосты они переименовали. Не все, но очень многие. Сейчас, опять-таки, не все помнят, что они переименовали все основные объекты в Петрограде, включая Дворцовую площадь, Невский проспект и целый ряд, опять-таки, мостов тоже. Мост лейтенанта Шмидта был, еще какие-то мосты. Ну и что? Ну, переименовали. Когда пала большевистская власть, то вернуть исторические названия, это была, если не самая, то одна из самых простых задач. Как только до нее дошли руки, тут же ее начали решать и... В Москве я сам принимал в этом некое участие, как член президиума Моссовета тогда. И вернули исторические названия всему, что они там напереименовывали, включая улицу Горького и тому подобное. И в Петербурге было то же самое, включая название самого города. Петербургом он опять стал. То же самое и здесь. Если в России ликвидировать путинско-кадыровский, а он, с моей точки зрения, именно такой, режим, то убрать название моста через Дудырговский канал, это, как только дойдут руки, будет самый простой вопрос. А пока этот режим существует, ну да, их сдача. И они сдают себе те карты, которые хотят. Потому что они жулики. Шулера. Вот и мост назвали, как захотели. Вопрос не в том, как назвали мозг. Вопрос в том, кто назвал и почему он имеет такую возможность это делать.
Я знаю, что вы логикой владеете, как профессионал. Вот представьте, что вот вы тогда, когда ехали заложником в автобусе с басаевцами, вот вам бы кто-нибудь сказал, что через 20 лет именем одного из вот сподвижников Басаева назовут мост в вашем родном городе на Неве. И, я знаю, с вами еще было несколько ваших земляков, тоже народных депутатов. Вы бы поверили этому человеку?
Поверил бы. Потому что это бы просто-напросто означало, что та группировка, которой принадлежал бы этот человек, победила в войне. А так как я этого совершенно не исключал, и на самом деле и вариант о том, что они договорятся со своими тогдашними военными противниками, я тоже совершенно не исключал, потому что я и тех, и других считал террористами, еще неизвестно, кто хуже.
Да, у нас на прямой связи один из ваших тогдашних товарищей, не скажу, что по несчастью, а по роковому такому и драматическому, в общем, событию, Юлий Рыбаков.
Юлий
Рыбаков, да, это наш большой тоже друг нашей программы и бывший вместе с вами член фракции Гайдара. Добрый вечер, Юлий Андреевич.
Добрый вечер, добрый.
Вот вы и Александр были добровольными заложниками 21 год назад. Как вы считаете, насколько уместно в эти дни именем одного из сподвижников тогдашних сепаратистов, пусть даже, может быть, или позже хотя бы, но в эти дни именно называть географический объект в вашем городе?
Ахмат Кадыров, когда началось вторжение российских войск в Чечню, объявил Газават, объявил священную войну, был активным участником военных действий. И лишь спустя значительное время после того, как стало понятно, кто побеждает в этой чудовищной бойне, переметнулся на сторону победителей. За что, собственно говоря, та часть чеченского народа, которая не согласилась с сохранением себя в составе Российской империи и казнила его страшной смертью. На руках этого человека кровь сотен и тысяч российских солдат и офицеров. В Санкт-Петербурге живут родители погибших солдат, погибших офицеров на той страшной войне. И появление имени этого человека на карте нашего города – это плевок им в лицо. Это чудовищное, так сказать, надругательство над живой памятью тех, кто остался без своих детей в этой чудовищной войне. Безусловно, не только Кадыров виновник того, что они не вернулись тогда с этой войны. Безусловно, в первую очередь вина лежит на кремлевских правителях, и в том числе на Борисе Николаевиче Ельцине, который, так сказать, согласился на эту чудовищную авантюру. Но часть вины, как бы там ни объясняли, так сказать, эти обстоятельства, и как бы мы ни относились на самом деле к, так сказать, той войне, для родителей погибших солдат и офицеров, так сказать, Кадыров один из убийц их детей. И, конечно, это чудовищно. Я думаю, что губернатор Полтавченко сделал это, совсем не желая подчиняться команде из Кремля или команде из города Грозного. Но вынужден был это сделать, поскольку он член, так сказать, той команды, в которой он работает. Год тому назад, когда, не к ночи будет помянут, господин Милонов уже предлагал назвать одну из улиц города именем Кадырова, Полтавченко резко этому воспротивился, сказав, что это неуместно и не вовремя. Ну а сейчас, видимо, был очень жесткий, так сказать, приказ, которому он был обязан подчиниться. Но тем не менее, и на нем, и те проститутки из топонимической комиссии, которые поддержали это решение, они, конечно, плюнули в лицо очень многим.
Спасибо большое. У нас на прямой связи наш собственный корреспондент в городе на Неве, Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Какие доводы преобладают среди противников от переименования, или скорее наименования этого моста именем Ахмада Кадырова? Вам слово, Татьяна.
Ну, какие доводы? Они уже все перечислены, знаете, перемолоты, сказаны, повторены. Ну, прежде всего, что, конечно, Ахмад Кадыров не имеет никакого отношения к Петербургу, даже если, так сказать, отставить в стороне все те сомнения, о которых вот только что здесь говорилось, да, вот его участие там в Чеченской войне и все. Для меня вообще вот участие в Чеченской войне, все эти вещи, конечно, неоднозначны совершенно, если вспомнить вообще эту Чеченскую войну, что ее, с моей точки зрения, не надо было начинать. И я тогда писала статьи против этой Чеченской войны, о том, что это рейтинг на крови зарабатывается. Я думаю, что тут, ну, в конце концов, понимаете, ведь с какой стороны мы смотрим? Мы смотрим с той стороны, что он был сепаратистом, а в конце концов, наверное, возможен такой взгляд, что он защищал свой народ от очень жестоких захватчиков, да? Поэтому тут я бы немножко была осторожнее. Но, конечно, все равно человеку свойственен взгляд, но люди воевали, им отдавали приказ. Они шли на эту войну, и действительно, они были его противниками и заклятыми врагами. Что тут говорить? И люди совершенно честно жертвовали своим здоровьем, жизнями. Многие погибли на этой войне. И, кстати, этот мост выходит в створ, да, проспекта Героев. То есть там все тоже очень, очень нехорошо и в этом смысле, да, что как бы этот мост соседствует с проспектом Героев, а герои у нас, в частности, герои Чеченской войны тоже. То есть как-то это совсем получается нехорошо. Ну и, конечно, и стилистика, и конечно, главное вообще-то, что, мне кажется, один из самых главных доводов тут, что люди Петербурга, граждане, горожане, они имеют полное право сами решать, каким именем, каким словом называть вот любой объект, и улицу, и мост, и дом, все что угодно в этом городе, и площадь. Я думаю, вот я думаю, для себя решаю, почему нужно было перед выборами все-таки, ну, общественное мнение хоть чуть-чуть, да важно должно быть даже нашим российским чиновникам. Почему они все-таки пошли на такую конфронтацию с горожанами, ведь больше 90 тысяч человек подписалось под петицией против такого названия. Почему так важно было Москве, несомненно, это Москва, почему так важно было настоять на своем? Я думаю, что это очень такие глубокие, культурные, еще первобытные, наверное, корни. Потому что слово, вспомним, это власть. Да? Почему раньше в первобытных культурах скрывали свои имена? Знаешь имя врага, ты его победил. Ты его назвал, ты его победил. Поэтому мне кажется, что для москвичей важно в очередной раз победить Петербург. Это уже такое, знаете, скучное, немножко анекдотическое даже противостояние, тем не менее реальность. Оно есть, оно длится, оно никуда не девается. И мне кажется, что вот этим московским баром, так свысока глядящим на Петербург, на поверженную столицу, очень важно лишний раз пнуть ее и показать, узнать свое место, короче говоря.
Спасибо, Татьяна. С кем вам удалось сегодня поговорить? Кого мы сейчас увидим в вашем материале? Кто высказался против этого наименования?
Мне удалось поговорить с писателем, артистом, известным петербуржцем, бывшим, Вадимом Жуком, теперь он москвич, но, как мы знаем, бывших петербуржцев не бывает, поэтому он тоже очень горячо и близко принимает к сердцу эту проблему.
Давайте послушаем Вадима.
Хотите, я вам спою сначала. Знаменитая песня Утесова. «Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет, свидание назначали мы, и так тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. Весною незабвенную я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежников, счастливые и нежные, мы вместе шли на поцелуев мост. Наш город, в котором есть поцелуев мост. Эта Венеция должна схватиться за голову и бежать по всей Италии, крича, что Петербург круче. Знаете, почему он поцелуев? Потому что там недалеко был трактир купца поцелуева, предпринимателя. И у нас очень уважали в Петербурге, да, деловых, умелых людей. Вот Тучков мост. Очень много денег дал купец Тучков на то, чтобы соединить Петроградскую с той стороны с Васильевским. Все мосты, расправивши плечи, стоят как почетные граждане города. Есть именные мосты, есть менявшие имена. Я еще и подвержен революционной романтике с детства, да, и строчки там какие-нибудь «Под мостом Нева река, по Неве плывут кронштадтцы, от винтовок горка скоро зимнему шататься». Или еще лучше, а из-за Николаевского чугунного моста, как смерть глядит неласково, а в рорих пушек сталь. Все это, так сказать, детство, юность, все это нормально, это история города. Был Николаевский, да, стал лейтенанта Шмидта, сейчас Благовещенский. Но при чем здесь это толстое лицо в папахе? Какое отношение он имеет к городу, который написан чугуном и гранитом, который совершенно иной? У меня никак не вписывается ни в одну ленинградскую улицу имя Кадырова. Есть какие-то вещи, скажем так. Есть, помимо всего, эстетика звука. Есть фонетика, которая тоже входит в атмосферу города. И эта фонетика не держит этого имени. Благородная петербургская фонетика. Сейчас сын Рамзан, нынешний президент, говорит: папенька, очень любили город Петербург. Какое счастье! Папеньки, оказывается, любили. Были еще граждане, которые любили этот город. Великие композиторы, великие президенты, великие полководцы, великие поэты приезжали и любили. Да? Для меня Кадыров, к сожалению, не является авторитетом. Если он и является, то авторитетом с другой стороны. Важный злодей, боязно мне говорить это слово, да, но приходится говорить, потому что так история мне рассказала совсем недавняя. Господи, прости, а какие офицеры в городе? Подполковник Аничков, в честь его назван Аничков мост, там стояли его солдаты. Когда был мост лейтенанта Шмидта, меня это не раздражало, потому что я уважаю Петра Шмидта. Все это названо толком. Еще мне обидно ужасно, что мост этот красивый, легкий, ажурный. Я его видел только на фотографиях, но он здорово сделан, да, если Троицкий мост, Кировский, бывший, делала бригада Эфеля, все ли об этом знают, Каменноостровский мост, то это тоже славный архитектор и тоже никак не вяжется с этим нелегким, тяжеловесным именем, как будто бы с размаху тяжелозадый человек сел на красивого, легкого ахалтыкинского жеребца. Но что говорить, невозможные для нашего города сочетания, никак невозможные. Нева река, Фонтанка река, Додерговские воды — это все иные воды. Это воды поэтические, это строки великой петербургской, петроградской поэмы, которые пишутся три с лишним века. И это локтем вделанное, вбитое железным кулаком власти название никак не лезет. Вы хотите, чтобы потом оскорбляли это имя кому-то дорогое? Да, имя Кадырова будут оскорблять. Я сам придумал термин, мне обидно, что закадыривают наш город. Что ж тут поделать? Он никак этой закадырке не подчинится в любом случае. И герой-персонаж песни Утесова, с которой я начал этот нехитрый рассказ, вряд ли придется своей милой целоваться на этот мост.
Как, Александр, вам эти доводы, может быть, они не исчерпывающие, но, по-моему, выглядят убедительно.
Доводы в основном выглядят абсолютно убедительно. Единственное, с чем я не вполне согласен, это с Татьяной в том, что это очередная демонстрация московской власти над Петербургом. Я, как вы уже сказали, Владимир, сам питерский, и это одна из важнейших моих самоидентификаций, хотя я давно не живу в Питере, но я, конечно, питерский. И даже мои сыновья, которые родились уже не в Петербурге, считают себя тоже питерскими. Но кто в Москве сейчас москвич? Путин, Медведев, Иванов, Матвиенко? Кто? Это идея даже не в том, что они в какой-то мере, некоторые из них, сами петербуржцы. Дело в том, что, как я уже сказал, эта путинско-кадыровская власть, она никому не родная. И у нее нет ничего родного. Если Кадыров в своем городе назвал проспект именем Путина, то, разумеется, и Путин в том городе, который неоднократно провозглашал своим, легко назовет что-нибудь, что, собственно, и происходит, именем Кадырова. И это демонстрация владычества оккупационного режима, а не Москвы в данном случае. Равно оккупационного по отношению к любому месту в России. А все остальное, конечно, разумеется, это звучит дико. Я подозреваю, что для наших земляков на два поколения старше проспект 25 октября звучал так же дико и нелепо. И наверняка его все всегда называли Невским. Просто этот мост непонятно как называть, потому что у него, получается, никогда не было нормального родного имени. Его сразу обозвали Кадыровским. Ничего, я уже сказал, это не самый сложный вопрос. Есть более сложные. А и если и когда их удастся решить, то и для моста, я совершенно уверен, через Дудерговский канал обязательно придумают красивое и достойное действительно этого красивого моста имя.
Вопрос Юлию Андреевичу. Как, по-вашему, бросаются ли в глаза двойные стандарты вот российских властей, которые одни и те же аргументы сами используют в Москве против переименования моста в честь Бориса Ефимовича Немцова, а как бы на стороне вот тех, кто сторонник переименования моста, оказывается в вашем городе? Как вы считаете, Юрий Андреевич?
Ну, Александр уже сказал, мы имеем дело с произволом оккупационного режима, понимаете, который, может использовать любые аргументы в любую сторону, так, как ему это удобно, не считаясь, с тем обществом, над которым господствует. Вот. Кстати говоря, мост не настолько красив, как это может показаться на фотографии. Дело в том, что та стелла, которая якобы находится на нем и которая держит струны, которые держат этот мост, это на самом деле устройство, которое держит трубопровод, находящийся за этим мостом, а вовсе не сам мост. Вот. Но дело в том, что как раз вот на этой стеле, спустя несколько дней после митинга протеста, о наименовании этого моста, на этой самой стеле появился из-под чьей-то руки портрет кровавого палача Буданова. Как такой своеобразный ответ, тоже своеобразный протест против наименования моста таким образом, но уже со стороны тех национал-патриотов, которые считают этого преступника героем. И вот тут у меня возникла мысль о том, что ведь по сути дела происходящее — это совершенно очевидная провокация. Провокация тех, кто хочет, или не понимая, что он это делает, но скорее всего все-таки понимая, что подобным образом он сталкивает врагов и противников в оценке чеченской войны, в оценке происходящего сегодня в городе и в стране, сталкивает на этом мосту. Может быть, это было целью тех, кто придумал эту нелепую и оскорбительную акцию.
Татьяне вопрос. Мы знаем, что вообще многие представители интеллигенции северной столицы уже высказались. Вот кто вам приходит еще на память из тех деятелей культуры, которые категорически против переименования? А, Татьяна, да. Сейчас восстановим связь. Я знаю, что режиссер Сокуров и Олег Басилашвили.
Да, я тоже читал.
А какие вот партии, Александр, по вашим данным, сейчас объединились, чтобы провести референдум?
Я все не знаю, но я не знаю, кто объединился, но я знаю, что питерское яблоко не только против, но и депутаты, его представляющие в городском ЗАГСе, Боря Вишневский и Кобринский, двое, направили обращение к прокурору по поводу незаконности этого именования, несоблюдения процедуры и тем самым нарушения городского закона. Я знаю, разумеется, что питерский Парнас выступил против. Вот это я точно знаю. Про остальных вот сейчас вот так на вскидку не помню.
Сейчас Максим Резник, он же тоже, по-моему...
Он как бы, независимый. Несмотря на внутренние проблемы, у меня из партии ассоциируется с Яблоком. Он избирался-то еще когда-то от Яблока, там потом, я не хочу сейчас в это погружаться, произошли определенные расхождения.
Да-да, но главное, что в этом вопросе они все едины.
Ну, вы поймите, Владимир, в этом вопросе едины абсолютно все петербуржцы и, я полагаю, те, кто не любит это название, предпочитает называть себя ленинградцами, кто не боится открыть рот. Потому что, конечно, это очень мало. 1000 человек на митинге и 90 тысяч подписавших. 90 тысяч подписавших звучит много, но реально это 2% населения города. Что такое 2%? Но ведь остальные, ну, во-первых, конечно, организационно трудно добраться до каждого. А во-вторых, в главных, ну, боятся. Ну, уже опять все всего боятся.
Ну, конечно, мы знаем, например, какова была судьба депутата Псковского собрания Шлосберга, когда он открыл тайну вот, сохранения псковских десантников. Татьяне, вопрос. Вот мы слышали Вадима, а каковы аргументы, например, Александра Сокурова или Олега Басилашвили?
Ну, Александр Сокуров, я с ним вот говорила лично, но он говорит, что я с ним абсолютно согласна. Он говорит, что это оскорбление, что это просто плевок в сторону петербуржцев. Потому что не спросить их, не посчитаться с их мнением, действительно, это глубокая обида, нанесенная городу, вот Москвой, властями, такое наплевательское отношение. Мне кажется, что это очень правильно, говорит Сокуров, это именно так, он очень близко к сердцу как-то это принимает. И он же даже, была создана такая, ну, рабочая группа, да, по этому мосту, и он туда вошел. Сейчас, кстати, уже ряд депутатов, которые боролись вот против этого моста и выступали, организовывали митинги, они уже сказали, что они, конечно, будут оспариваться вот это наименование моста, и, конечно, это очень правильно. Вот тут, между прочим, вспоминали переименование вот там Невского проспекта и многих, действительно, мосты, телеграф, почта и так далее. Я вот думаю в последнее время, мне кажется, что у нас не принят этот термин, мы все говорим о Китае, что там была культурная революция, но мне кажется, что вот у нас она тоже была, еще продолжается. Вот мне кажется, это ее отголоски. Действительно, как бы сменить как бы операционную систему ментальную, да, пользуясь уже современными какими-то образами, вот это почему-то очень важно. Вот чтобы ни в коем случае не осталось чего-то человеческого, чего-то несущее в себе именно человеческое достоинство. Потому что, ну, вот право на собственное название, это, между прочим, часть действительно человеческого достоинства. Ты имеешь право назвать своего ребенка, свою собаку, свой дом, свою улицу. Но это очень важно. Вообще, советский человек был лишен всего индивидуального очень долго. Возьмите, если мы приезжаем в Англию, мы видим там в старую Англию, там в деревню какую-нибудь, там и не только в Англию, и в другие страны. Каждый дом вот, во многих странах имеет свое имя там, да, роза, приют, там как угодно, люди это называют. И имя очень важно для места, в котором мы существуем. И если нас лишают права как-то этими именами распоряжаться, то, в общем, нас лишают какого-то очень важного, действительно, культурного права, культурного кода какого-то нас лишают, и мы опять болтаемся вот как-то в воздухе без координат.
Спасибо, Татьяна. Спасибо. Вопрос Юрий Андреевич. Вот мы уже поговорили, что сегодня 21 год событиям в Буденновске, а также сегодня ровно 20 лет, как в 96-м году в первом туре Ельцин и Зюганов как бы стали лидерами. И после этого между турами, как мы знаем, генерал Лебедь стал секретарем Совета Безопасности и голоса свои перетянул на сторону Ельцина и подписали Хасавюртские соглашения. Ощущается ли нежелание Кремля вспоминать что ту, что другую даты?
Они делают вид, что их просто не было. Знаете, вся история новой России началась с господина Путина.
Да, вот давайте вспомним, каково было значение, например, Хасавюртских соглашений, которым скоро будет 20 лет.
Это было вынужденное и единственное, так сказать, разумное решение, которым завершилась эта кровавая авантюра. Это надо отдать должное Лебедю за то мужество, с которым он поступил именно таким образом, а у него была возможность, выбора. И он все же пожалел наших солдат и остановил эту войну. Как, впрочем, и многие, кто пытались это сделать, тот же Шамиль Басаев, который рейдом на Буденновск, ведь тоже пытался остановить войну, и мало того, остановил ее, что вовсе не означает, что мы должны таким образом за это называть какой-нибудь из мостов нашего города его именем. Но вот остановил тогда войну. Другое дело, что его обманули, и война все-таки возобновилась. А ведь его акция в Буденновске имела одну цель – остановить войну. Тогда это не получилось. Получилось только после того, как чеченцы штурмом взяли свою столицу, и Лебедя был выбор либо остатки наших войск, окруженные чеченцами, погибнут, либо будет подписано Хасавюртское соглашение.
Да, вот, Александр, вопрос. Целых 3 года был мир потом, до 99-го, и потребовалась провокация вот в Карамахи и Чебанмахи и взрывы домов в Москве и Волгодонске. Как по-вашему, можно ли было вот в тот раз вот закончить войну и остаться вот на статусе КВО?
В тот, как говорить, в 96-м году?
В 96-м, да.
Можно было, разумеется, у меня на эту тему нет никаких сомнений, но для этого надо было продолжать. Потому что Хасавюртские соглашения фактически были соглашениями о прекращении огня.
Конечно.
И огонь был прекращен. Но основные проблемы не были не только никак решены, не только никак урегулированы, но даже де-факто и обозначены. Конечно, сложилась странная ситуация, когда там, например, я помню, вице-премьер правительства Чеченской Республики в версии Москвы и Чеченской Республики Ичкерия в версии Грозного, Басаев, писал письма по поводу, там, что-то помнится, поставок угля, кажется, вице-премьеру правительства Российской Федерации. Это при том, что Басаев был объявлен в розыск. Естественно, после Буденновска или даже раньше. Так вот, необходимо было продолжать переговоры. Необходимо было договариваться о статусе Чеченской Республики по отношению к Российской Федерации. Я не думаю, что это можно было сделать тогда даже за 3 года. Но продвигаться каким-то образом можно было и было необходимо. А то, что более ничего сделано не было, то, что ситуацию таким образом подвесили, и в результате недовольными остались многие с обеих сторон, и рано или поздно именно недовольные миром, пользуясь слабостью этого временного мира, найдут возможность снова развязать войну, ну, было, если не совершенно понятно, то то, что вероятность велика, было понятно.
Да, вот Юрий Андреевич хотел спросить, вот почему все-таки фигура Ахмада Кадырова не может претендовать на роль какого-то национального, что ли, героя чеченского народа? Вот Татьяна сказала, что мы сложно относились к тем, кто был на стороне сепаратистов, но как раз Ахмад Кадыров-то как бы стал сотрудничать в конце с теми, кого они до этого считали оккупантами. Мы знаем, что в Италии, например, Джузеппе Гарибальди, он тоже спорная фигура и разные методы тоже в борьбе с австрийцами применял, но тем не менее в каждом городе Италии ему стоит памятник. Вот почему фигура Ахмада Кадырова все-таки абсолютно не равна велика вот таким героям национальным?
Честно говоря, мне не хочется сейчас сравнивать его с Гарибальди. А что же касается памятников, да Бога ради, Господи, пускай на каждом перекрестке чеченских дорог стоит по памятнику Кадырову, если они этого хотят, в чем я на самом деле вовсе не уверен. Понимаете? Но пускай они стоят там, а зачем он должен стоять здесь? Понимаете? Когда я уже сказал, знаете, живы еще матери тех солдат, которые погибли после того, как он призвал к священной войне с русской армией. Знаете, каково им будет ходить по этому мосту? Знаете.
Спасибо. Александр, да, какова была репутация вообще вот клана Кадыровых вот в этом, ну, в середине 90-х?
Ну, первое. Тогда репутация Кадыровых, и в том числе Ахмата от Кадырова, в общем, не была чем-то значимым. Потому что, особенно в начале войны, религиозный фактор играл крайне малое значение. И, строго говоря, призыв к Завату, он много говорит о Кадырове, но не слишком-то был тогда серьезен. На начальном этапе это была абсолютно стандартная антиколониальное движение и антиколониальная война. Ну, там по сталинской нарезке Грузия, Армения, Азербайджан – это союзные республики, а Чеченская республика, Чечено-Ингушетия даже какая-то некоторое время придуманная просуществовала, это автономная республика. Их же переделывали по несколько раз порой. И Казахстан сначала был автономной республикой, да и к тому же еще и киргизской назывался. А потом стал казахской союзной, а киргизская совсем другая. Ну, очень все это было произвольно. И поэтому чеченцы также претендовали на независимость, как грузины. Между прочим, Абхазия в составе Грузии тоже, как вы знаете, на нее претендовала. И могла бы претендовать еще довольно долго в неопределенном статусе, если бы из грязных политиканских побуждений в 95-м году не устроили кровавую бойню. Из Москвы не устроили, не из Грозного. И никакого там в конце 94-го, в начале 95-го года никакого религиозного такого серьезного компонента во всем этом движении не было. Достаточно вспомнить, откуда советский генерал Дудаев, советский полковник Масхадов, какая религия? Дудаев говорил, да, мы мусульмане, после чего приводил роскошный аргумент. И если речь идет о намазе, то мы можем его делать хоть 2 раза в день. В то время как правоверный мусульманин должен делать его 5 раз в день. Он этого не знал. И поэтому призыв к Газавату мало что значил для тогдашних чеченцев. Это потом этот фактор начал расти. Но Кадырова он характеризует полностью как абсолютно конъюнктурного, беспринципного типа. Ведь он же расшифровал этот свой призыв, сказав: убивайте русских, заметьте, не неверных, русских, как можно больше. Если память не изменяет, даже там какой-то спор о цифрах был. То ли 150 человек должен убить каждый правоверный воин, то ли 120, вот не помню сейчас точно, не поручусь. Значит, он выступал с абсолютно экстремистских бандитских позиций. К тому же абсолютно националистических, русских. Это что такое? Ковалева ему надо было убить, вот Юла Рыбакова. А потом он также беспринципно перешел на сторону тех, кого призывал убивать. Человек без позиции, без взглядов. Обычный, нормальный карьерист, независимо от того, что религиозный деятель. На мой взгляд, ничем не отличающийся от, скажем, нынешних иерархов Русской Православной Церкви или иудаизма в России конкретно. Такой же, скажем так, советский религиозный авторитет. Как известно, они все в советское время так или иначе сотрудничали и с органами коммунистической партии, и со спецслужбами. Какие сомнения в том, что мулла Кадыров в советское время сотрудничал с советской властью, включая КГБ? У меня никаких.
Юлий Андреевич, вот мы все чтим память чеченцев, погибших в дни депортации 1944 года. Как по-вашему, допустимо ли было вот со стороны Рамзана Кадырова взять и произвольно этот день памяти чеченского народа перенести на 9 мая, когда погиб его собственный отец, и чтобы не портить отношения с Москвой 23 февраля?
Знаете, я первый раз слышу об этом. Ну что ж, господи, султан считает, что он может себе это позволить, потому что народ безмолвствует. Вот. Или, славит султана. Вот, да, любопытно, вот еще что Александр сейчас затронул эту тему. Возникновение религиозного фанатизма в Чечне, да и не только в Чечне, а, во-первых, поначалу еще в Афганистане, было связано с нашей агрессией. Мы, собственно говоря, вот тогда советская, армия, вторгшаяся в Афганистан, а потом российская армия, вторгшаяся в Чечню, повторно открыла ящик Пандоры с тем религиозным фанатизмом и с той религиозностью, которая стала основополагающим, наверное, скрепой, как сегодня говорят, формирование национального сознания, как в Афганистане, так и в Чечне, благодаря, нашей, агрессивной политике. Чечня до войны, до перестройки, до Первой Чеченской войны была светским государством. И действительно, авторитет религиозных деятелей был весьма невелик. До тех пор, пока мы не уничтожили более 100 тысяч мирных жителей Чечни, не говоря уже о боевиках, и оставили Масхадова, ставшего вторым президентом Чечни, с опустошенной страной, с мальчишками, которые выросли во время войны и не знали ничего, кроме автомата Калашникова, и религиозными деятелями, которые на этой благодатной почве, конечно, нашли своих адептов для исламского экстремизма.
Александр, вопрос. Как по-вашему, вот вместо переименования моста, может, стоило бы поглубже изучать литературу, например, Толстого, Лермонтова, которые воевали в Чечне, там, Хаджи Мурат, повесть, или нашего современника Приставкина, который написал прекрасную повесть «Ночевала тучка золотая».
Или Маканина, который тоже писал о чеченской войне.
Да, ну, конечно. Или Шевчука.
Может, стоило. Вообще, неплохо было бы что-нибудь изучать. Но нынешняя российская власть в лице своих наиболее видных представителей и высших руководителей, у меня такое ощущение, что даже на юрфаке родного мне Ленинградского университета или ничему не училась, или училась чему-то не тому. Потому что где их там учили врать, воровать и воевать, я не знаю. Ну, вряд ли в университете. Может быть, потом в высшей школе КГБ учили именно этому. Я там никогда не был. Но берусь предположить, что вот именно в этом порядке врать, воровать и воевать они таки научились. Обратите внимание, что Путин с короткими перерывами воюет, в общем, все 15 с лишним лет, что он у власти. Воюет с Чечней, воюет с Грузией, воюет с Украиной, воюет в Сирии. Ну это что вообще такое? Но тем не менее воюет, и никто же ему не мешает. А также все его приближенные непрерывно воруют, и все они вместе, и многие еще, постоянно врут. Ведь их же никто не останавливает. Вот опять говорилось здесь уже не раз, и слышал я это от многих, что это оскорбление, вот мост, оскорбление Петербургу. Дорогие друзья и единомышленники, пока нас, оскорбленных среди петербуржцев, вот примерно столько же, сколько подписало эту петицию, ну там, 100 тысяч в 5-миллионном городе. Точно так же в Москве по поводу улицы Кадырова, я не помню, сколько народу открыто выразили свое несогласие, но весьма и весьма сопоставимое количество. Ну и то же самое, вот опять же вспоминали Немцов мост, так уже его мои знакомые называют между собой. Сколько народу подписалось за переименование этого моста в Немцов мост? Да тоже где-то вот столько же. 1%, 1.5%, 2%. То есть близко не те пресловутые 14. Вот якобы их 86, а у нас 14. Нет. 1,4 постоянно. Вот пока нас 1,4%, нас будут оскорблять, нам будут плевать в лицо. И будут продолжать это делать, пока чувствуют возможность делать это абсолютно безнаказанно.
Юрий Андреевич, как по-вашему, свидетельствует вся эта история о каком-то историческом беспамятстве нынешних властей, которые не знают ни отечественной истории, ни даже новейшей истории, а иногда ее умышленно замалчивают, вот как повесть, например, Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», которую я о ней не слышал уже лет 15.
Не знают и не хотят знать. Не хотят они просто этого знать. Не нужно им это. Они считают, что они и так, сказать, совсем справятся, сказать, что, сказать, это попса схавает, знаете, что мы действительно, так сказать, все проглотим. А зачем, знаете, какая история, господи, так сказать, надо считать деньги, это надо, сказать, вкладывать их, сказать, в предприятие. Какая история, какая литература, им это совершенно не нужно.
Как вы считаете, вот, Александр, знаете ли они таких людей, как Автарханов? Я вообще сомневаюсь, что те, кто...
Нет, Автарханова, если только, опять-таки, в высшей школе КГБ говорили о подрывной литературе, об антисоветской.
Знают они вообще мыслителей?
Автарханова могли там называть, хотя думаю, что уже забыли. Там технология власти. Владимир, вы о чем вообще говорите? Когда технологии власти, они владеют сами в деталях и знают еще про офшоры. Панама, британские Виргинские острова. Вот как.
Они еще знают чеченские авиза, может быть, знают.
Ну, чеченские авиза все-таки, ну, многие, конечно, знают, да. Кто-то наверняка на этом все время заработал, потому что авизовки-то шли из Чечни, но обналичивали-то их в Москве и в Питере, опять же. Да. Нет, никаких вот этих вот вещей, о которых вы сейчас вспоминаете, кого вы назвали, кроме Астарханова?
Ну, они знают ли Махмуда Исамбаева таких?
Ну, Махмуда Исамбаева могли знать, потому что Махмуд Исамбаев иногда выступал на кремлевских концертах.
А знают ли они, что Владимир Высоцкий написал песню про депортацию чеченцев?
Нет, конечно. Практически нереально. Она же по телевизору никогда не звучала.
Никогда не
звучала. Да нет, ну, Владимир, вы поймите, это уже все вот это, вот от Тарханова до Высоцкого, включая Приставкина, это тот пласт культуры, который очень трудно назвать попсой. А им это все принципиально неинтересно. Вы еще про доктора Живаго вспомните какого-нибудь, или там, я не знаю, не дай бог, там, Виона. Зачем? Для чего? Что с этого можно поиметь?
Юрий Андреевич, как по-вашему, по каким сценариям может развиваться вот эта ситуация с мостом Ахматовским, назовем его так, пока? Чтобы никого не оскорбить.
Я думаю, что это будет местом конфликтов между националистами, демократами и чеченской диаспорой. И мне все-таки не оставляет мысль о том, что кому-то нужен этот конфликт. Ибо при всей, так сказать, своей дикости, неграмотности и наглости, власть все-таки не может понимать, что то, что произошло, будет поводом для постоянных конфликтов вокруг этой истории. И, может быть, именно этого они и добивались. Хотя надеюсь все-таки, что в городе окажется достаточно разумных людей, чтобы этот конфликт и это противостояние не обернулось кровью. Надеюсь, что нет.
Да, вообще, насколько толерантны традиции в северной столице, я знаю, что никогда там ксенофобия сильной-то не было.
Была, во-первых.
Ну, последние только годы.
Не-не-не-не-не-не. Значит, поверьте мне, Владимир, что, скажем, то, что называется еврейским вопросом, в Ленинграде, в те времена, когда его возглавлял Романов не император, а Романов первый секретарь обкома и член политбюро ЦК КПСС, вот с этим вопросом было хуже, чем в Москве. Я это просто знаю на собственной шкуре, потому что я сначала жил в Ленинграде, а потом переехал в Москву. Вот. В Москве хватало проблем, но в Ленинграде было еще хуже. Это во-первых. А во-вторых, ну, о чем говорить? Мы последние годы наблюдаем некий общий процесс роста ксенофобских настроений по всей стране. Пропаганда такого рода настроений поставлена на поток государственными СМИ, включая, разумеется, в первую очередь федеральные телевизионные каналы. И ни о какой толерантности в России сейчас просто говорить не приходится. Просто команда ФАС пока не звучит особенно жестко, и черносотенцы не окончательно спущены с цепи. Но даже то, что вот сейчас с этим мостом, вы же видите, кого нарисовали возле моста имени Кадырова. Не Сахарова, не Лихачева, петербуржца, Буданова. Для меня вот эта ситуация Кадыров-Буданов, это чума на оба ваших дома.
Да. Ну что ж, мы вслед за гостями нашей программы, огромное спасибо, которым за участие в нашем прямом эфире, призываем ответственных чиновников, функционеров задуматься над последствиями такого спорного решения, против которого протестуют все, мне кажется, разумные люди. И надеюсь, что оно будет отозвано. Ну, или хотя бы будет проведен референдум. Спасибо еще раз всем своим гостям. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.